Мадрид. Радио «Свобода».
В Москве 21 час. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Судебное решение об аресте счетов организации «Открытая Россия» остается в силе. Мировое сообщество резко реагирует на сообщения иранских властей о начале обогащения урана. В Белоруссии должен выйти из заключения оппозиционный политик Михаил Маринич. Мосгорсуд отклонил жалобу общественной организации «Открытая Россия», признав законным решение Басманного суда об аресте ее счетов. Прокуратура настаивает на том, что денежные средства, находящиеся на счетах «Открытой России», были нажиты незаконно Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, а потому арест денежных средств был необходим для обеспечения прав потерпевших. Адвокат «Открытой России» Борис Замай так прокомментировал решение Мосгорсуда.
«Открытая Россия попала под раздачу просто. Они с таким же успехом могли бы как угодно другую организацию, которую финансируется. Дальше они могут с таким же успехом по этой логике, вот детский дом, который Ходорковский содержал, они по этой логике могут прекратить его. У них цель одна. Ходорковский должен быть стерт с лица земли. Не было его никогда и не будет. И не было такого».
Адвокаты «Открытой России» намерены обжаловать решение Мосгорсуда. Иски будут поданы в Конституционный суд России и Европейский суд по правам человека. Прокуратура Москвы предъявила обвинение трем подозреваемым в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Главный обвиняемый, 24-летний Станислав Новохадский, признал вину. Драка, в которой пострадал известный артист, произошла 1 апреля. По словам Тутова, нападавшие выкрикивали националистические лозунги. В ходе расследования были задержаны три человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение вреда здоровью по мотивам национальной ненависти». Посол Великобритании в Москве Энтони Бреттон подверг резкой критике российские власти за нежелание впускать в страну английского бизнесмена Уильяма Браудера. Визу на въезд в Россию глава крупного инвестиционного фонда «Hermitage» не может получить с ноября прошлого года. В среду на встрече с журналистами в Москве британский посол подчеркнул, что подобные действия могут негативно отразиться на инвестиционном климате в России. По мнению наблюдателей, Браудер, поддерживавший экономическую политику российских властей, мог, однако, нажить недоброжелателей, призывая к большей прозрачности активов таких крупных компаний, как «Газпром». В Владивостоке вынесен приговор сотруднику пожарной службы Денису Комиссарову, обвиненному в краже сотовых телефонов во время пожара в офисе Сбербанка 16 января, рассказывает наш корреспондент Марина Лобода.
Уголовное дело по факту хищений во время пожара в офисном здании Владивостока было возбуждено через 3 дня после трагедии, унесшей жизни 9 человек. Следствие установило, что во время спасательной операции с помещения Сбербанка были похищены 5 сотовых телефонов. Обвинение выдвинуто 3 пожарным. Все 3 сразу же были уволены из МЧС. Один из них, Денис Комиссаров, сегодня предстал перед судом. Суд подтвердил, что бывший пожарный похитил 2 телефона, принадлежавших эвакуированным из горящего здания сотрудникам. Но учитывая, что подсудимый вернул телефоны и раскаялся, суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в отношении 2 его коллег, Алексея Курбатова и Алексея Погорелова, пока не вынесен. Однако работники офисов сгоревшего здания считают, что мародеров было больше. Во время их вынужденной эвакуации из кабинетов пропали не только сотовые телефоны, но и деньги из сумок, клавиатуры и даже монитор от компьютера. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Радио «Свобода». Новости.
Международное сообщество резко отреагировало на сообщение о том, что в Иране ученые нашли способ обогащения урана, и работы уже начались. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила.
Я уверена, что Совету Безопасности нужно принять это во внимание. И когда он соберется на заседание, решится на жесткие меры. Жесткий ответ необходим, чтобы сохранить доверие мирового сообщества в этом вопросе.
Сказала госсекретарь США. Один из лидеров белорусской оппозиции, бывший министр Михаил Маринич, будет освобожден условно-досрочно после 2 лет заключения. Как сообщили в МВД Белоруссии, Маринич будет освобожден в ближайшие дни. До окончания срока заключения ему оставалось около 1,5 лет. Маринич был обвинен в хищении имущества возглавляемой им организации «Деловая инициатива». Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в среду из заключения были выпущены последние осужденные за участие в недавних акциях белорусской оппозиции. Однако экс-кандидат в президенты Александр Козулин остается под стражей. В Бишкеке совершено нападение на одного из лидеров киргизской оппозиции, руководителя правозащитной коалиции «За демократию и гражданское общество» Эдиля Байсалова. Он был ранен в голову. По словам врачей, Байсалов в состоянии средней тяжести, рассказывает наш корреспондент Надежда Толкунова.
Неизвестный поджидал Байсалова возле офиса в центре Бишкека и выстрелил в правозащитника, когда он садился в машину. Потерявшего сознание лидера коалиции водитель отвез в национальный госпиталь. Пострадавшего навестил премьер-министр Феликс Кулов. Как заявил журналистам глава правительства, преступление, совершенное против известного правозащитника, носит политический характер с целью запугивания. Напомню, 8 апреля Байсалов организовал в Бишкеке митинг против попыток криминалитета прорваться в парламент. Надежда Толкунова для «Радио Свобода», Бишкек.
В США продолжают обсуждать появившиеся на днях в прессе сообщения о том, что американское руководство всерьез рассматривает планы нанесения удара по Ирану. Отвечая на вопрос на эту тему, прозвучавший на брифинге для журналистов в Вашингтоне, министр обороны США Дональд Рамсфелд в частности сказал. В нашем ведомстве имеется множество, я даже точно не знаю сколько, планов на разные случаи. Но последнее, что я мог бы сделать, это начать рассказывать вам или каким-либо еще представителям прессы из любого уголка мира, при каких условиях мы активизируем тот или иной план или же не делаем этого. Это просто нецелесообразно. Говорил министр обороны США Дональд Рамсфелд. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе «Что думают ученые об Архангеле Михаиле?» Выставка французской галантной гравюры. Премия «Веритас» за книгу об эмиграции. Альбом посвящения трубачу Чету Бейкеру. Русский европеец Василий Маклаков. Начнем с литературной темы. В Европе на этой неделе отмечается столетие со дня рождения ирландского писателя, драматурга и поэта Сэмюэля Беккета. Английский литературовед Джеймс Нолсон поддерживал дружбу с Беккетом на протяжении многих лет. В ходе работы над биографией писателя он посещал его в доме престарелых до самых последних его дней. Каким помнит Беккета его биограф? Рассказ Елены Воронцовой.
Биография Беккета, написанная Джеймсом Нолсоном, вышла в год 90-й годовщины со дня рождения писателя в издательстве «Саймон энд Шустер». Это очень обстоятельный 800-страничный труд, где автор иногда подробно описывает один какой-либо день, и где цитированные куски произведений Беккета сплетаются с описанием мест, где они были созданы. Джеймс Нолсон познакомился с Беккетом в Париже. Вот как обстоятельства их первой встречи вспоминает сам биограф.
Я переехал из Глазго в Рединг, а Беккет в том году стал лауреатом Нобелевской премии. Я, кстати, тогда читал какие-то лекции по творчеству Беккета, хотя моя специальность — французская литература XVIII века. Уже тогда я сильно увлекался тем, что сейчас называют театром абсурда, вещами Ионеско, Жене, Беккета и других. И мне пришла в голову казавшаяся в тот момент безумной идея сделать выставку, посвященную работе нового Нобелевского лауреата. Мы писали в разные места, ездили, одалживали книги. Я отправился в Париж, где знал близкого друга Беккета. И он спросил меня: «Когда вы встречаетесь с Беккетом?» Я ответил: «Мы не назначали встречи». Но он сказал: «Нет-нет, Беккет хочет с вами встретиться». Так что я позвонил ему, и мы встретились. Когда я впервые говорил с ним по телефону, у меня тряслись руки. Но довольно скоро я расслабился и стал чувствовать себя непринужденно в его компании. И это потому, что один человек дал мне очень ценный совет. Он сказал: «Беккет не любит, когда с ним обращаются как с великим».
К 1971
году удалось организовать эту первую выставку, посвященную творчеству Беккета. Она была с успехом показана в разных странах Европы и частично в Америке, продолжает Джеймс Ноулсон.
А потом Беккет сказал: «Почему бы вам не оставить себе некоторые из моих рукописей?» Каждый раз, когда я приезжал в Париж, Беккет говорил: «У меня кое-что для тебя есть», и вытаскивал чемоданчик или сверток или пакет из магазина галереи Лафайет, полный книг, документов, рукописей и всего прочего.
Уже тогда, в 70-е, имя Беккета было связано с двумя мифами. Одни привыкли думать о нем как о мрачном и замкнутом поэте небытия, другие считали его далеким интеллектуалом.
Он оказался гораздо лучшим собеседником, чем кто-либо когда-либо изображал его. Он был остроумен, общителен, очень обаятелен. Он говорил о вашей семье, о ваших проблемах, чем вы занимаетесь, охотнее, чем говорил о себе и своих занятиях. Но с течением времени, а мы общались на протяжении 18 лет, он все больше раскрывался, говорил и о своей жизни, и о том, чем сам занимался, о своих переводах, об актерах, с которыми работал. С одной стороны, это был любезный, вежливый, хорошо воспитанный джентльмен из благородной семьи. С другой, в нем была эта жесткость. Он не переносил напускной благоразумной моральности, присущей тем кругам общества. Ему было от природы присуще чувство близости и тяга к угнетенным, к проигравшим. Когда мы шли по улице, он никогда не проходил мимо бродяги, не дав ему денег. Но не только деньги. Он останавливался, чтобы немного поговорить с человеком.
Доктор Джеффри Томпсон, друг Беккета по Дублину, говорил, что был удивлен широтой интересов и знакомств Беккета в среде людей, получивших намного низшее, чем он сам, образование.
Я как-то раз сказал Сэму, что нашел одного библиотекаря, который увлекался определенным типом книг. Помню, тогда я сказал: «Внешний мир сталкивает нас с людьми, чья жизнь так однообразна и нормальна». Тогда впервые я почувствовал, что он думает совсем о другом направлении. И он сказал: «Нормальное меня не интересует».
Можно сказать, что и обстоятельства сближения Беккета с его спутницей жизни Сюзанной были не совсем обычными. В январе 1938 года парижский сутенер ударил Беккета на улице ножом в грудь. Джеймс Джойс, с которым Беккет был дружен, устроил его в отдельной палате в госпитале, и Сюзанна, знакомая ему еще по первой поездке в Париж, узнав о случившемся, навестила Беккета, рассказывает Джеймс Нолсон.
Сюзанна дала ему столь необходимое ощущение стабильности. Он мог уйти и завести интрижку на стороне, но теперь у него всегда было это ядро. Возможно, она заполнила для него место матери.
И биографы, и критики, и сам Беккет признают огромное влияние, которое оказало на него общение с Джойсом. В биографии Нолсон подробно описывает тот кружок и дочь Джойса, Люсию, страдавшую шизофренией. Из-за ее неразделенного чувства к Беккету близкой дружбе между ним и семьей Джойса суждено было прерваться. В тех немногочисленных интервью, где Беккет говорил о себе, он всегда старался умолить свое участие во французском сопротивлении, называл это «кружком бойскаутов». Однако, передавая записи и микропленки, он занимался очень опасным делом. По словам самого писателя, во время Второй мировой войны он предпочел военную Францию нейтральной Ирландии. Работая над биографией, Нолсон встречался с Беккетом в доме престарелых до самых последних дней его жизни.
Одно американское издательство попросило меня написать биографию Беккета через 2 года после того, как я познакомился с писателем, в начале 70-х. Я написал ему об этом, и в ответ он сказал, что не хотел бы, чтобы я это делал. Я, разумеется, отказался от предложения издательства. И только спустя 17 лет издательство Блумсбери обратилось ко мне с той же просьбой. Я снова написал Беккету: «Если ваш ответ будет таким же, как и 17 лет назад, то я не буду писать биографии». И на это от него пришел ответ одной строчкой: «Моя биография, написанная тобой, да».
Yes.
В этом году вышла еще одна книга Ноулсона, собранная из материалов, не вошедших в первую биографию под названием «Обреченный на славу».
Если применить его идеи в широком смысле, то мы все еще ждем чего-то. Чего-то, что сделает наше существование осмысленным. Что замечательно в этих произведениях, так это то, что тогда они казались, да и сейчас это не изменилось, полными юмора.
Джеймс Ноулсон — друг и биограф Сэмюэла Беккета.
Столетие со дня рождения Сэмюэля Беккета. Беседу с литературоведом Джеймсом Ноулсоном вела Елена Воронцова. Европейский час поверх барьера. Международный исторический конгресс медиевистов проходил в этом году в Апулии при пещерном монастыре V века, главной святыне лангобардов на горе Святого Ангела. Конгресс был посвящен культу архангела Михаила в средние века. Рассказывает Михаил Талалай.
Три дня с 6 по 8 апреля в Южной Италии на горе Гаргано в регионе Апулия шла представительная международная конференция медиевистов, историков, изучающих средние века. Тема научного сборища – почитание архангела Михаила. Почему же ученые разных стран, а преимущественно это были итальянцы и французы, с вкраплениями германского и славянского элементов, забрались так высоко, на почти километровую отметку? Они сделали это по той же причине, что и объекты их изучения – средневековые пилигримы, стекавшиеся к горе Гаргана со всей Европы. Здесь еще в V веке возник пещерный монастырь, один из самых значительных на христианском Западе. Посвященным он был архангелу Михаилу. Согласно легенде, мистический посланник трижды являлся в гроте одному местному епископу, греку Лаврентию. Эти места Южной Италии вообще в те времена были колонизированы византийцами, поэтому истоки культа архангела крепко связаны с Византией. Однако потом, где-то в веке VII, всю гору вместе с таинственной пещерой отняли у византийцев их заклятые враги – лангобарды. И не только отняли, но и объявили своей главной национальной святыней. Каждый уважающий себя лангобард – должен был хоть раз в жизни сходить на поклон к архангелу на гору Гаргано. Поэтому о лангобардах, понятное дело, говорилось на симпозиуме много. Это исчезнувший народ, который растворился в итальянской среде. Пришли они в теплую Италию, откуда-то из Панонии, современной Венгрии. Говорили на своем варварском германском наречии, но на Апеннинах быстро овладели латынью. От их царства осталось название региона Ломбардия, по-местному Ломбардия, с Миланом в качестве столицы. А в нашей культуре остался ломбард. Учреждение, впрочем, придуманное миланцами, бедные лангобарды к ломбардам имеют исключительно формальное отношение. Лангобарды приняли в Италии христианство, а архангел Михаил им особенно пришелся по душе, потому что он не требовал для своего культа никаких вещественных доказательств. Я имею в виду мощи, честные главы, персты, длани и прочие реликвии, которых было много у местных византийцев и у римлян. Бестелесный ангел всего этого, понятное дело, не имел. Он чистый дух, хотя в средневековой Европе в одном месте поклонялись перьям из крыльев архангела. Однако вернемся к горе Гаргана. Лангобарды отстроили у пещеры храмовый комплекс. Его фрагменты хорошо сохранились. А когда лангобарды сошли с исторической сцены, опеку над Михайловским монастырем взяли крестоносцы. Европейские монархи, князья и графы, да и дворяне попроще, отправляясь к гробу Господню, шли и через Гаргана. Это было удобно и географически. Внизу, под горой, хорошие порты, Бари и Бриндизи, откуда можно плыть дальше, в Палестину. Здесь же, в пещере, украшенной мраморами и драгоценными подношениями, они просили у святого Михаила благословения на победу над неверными. Гостеприимством в Гаргана занимались нынешние хранители пещеры, монахи Михаэлиты из Польши. Эту славянскую операцию провели при папе Войтиле. Он лично пригласил соотечественников на итальянский юг. Горганский аббат, падре Владислав Сухий, как и все поляки его возраста, немного говорит по-русски. Я с ним познакомился пару лет назад, когда впервые попал на Горгана, сопровождая паломников из России. Для россиян пещерный монастырь был в новинку, ведь наша нация сложилась, когда лангобарды, уже скажем, разложились. Не освобождали мы и гробь Господень, но теперь паломничьи тропы из России доходят и до горных пещер в Апулии. Конечно, мои паломники ехали дальше, в Бари, к Николе Угоднику, но визит к Архангелу в Горгана, к византийско-лангобардской святыне, в сопровождении русскоговорящего аббата Владислава им хорошо запомнился.
О конгрессе медиевистов рассказывал Михаил Талалай. Европейский час поверх барьеров на волнах свободы. Голландская джазовая певица Фей Классен, известная на родине прежде всего широтой своего репертуара, только что выпустила новый двойной альбом посвящения легендарному трубачу Чету Бейкеру. Сегодня Чету Бейкеру было бы 76. В 88 году он покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна амстердамского отеля. Фей Классен попыталась голосом передать богатейшую палитру игры Бейкера. С певицей беседовала наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
35-летняя Фей Классен с низким бархатным голосом, одета вся в черное, черный меховой воротник, такие же темные волосы забраны в хвост. Сидит напротив меня, улыбается глазами и пьет молочный коктейль через трубочку. Много говорить нельзя, завтра ей предстоит в первый раз выступать с целым оркестром в новом Музикхебау, гигантском музыкальном центре, выросшем год назад прямо на воде на реке Ай. Туда переехал и легендарный амстердамский джазовый клуб «Бимхаус». Амстердам вообще всегда привлекал джазменов своей раскованностью. Благодаря Фей Классен Голландия вспоминает сегодня одну такую джазовую звезду. В Амстердаме жил и покончил с собой Чет Бейкер. Фей Классен.
Приблизительно 8 лет назад судьба свела меня с будущим продюсером нашего проекта «Посвящение Бейкеру». В 1998 году, в день десятилетия со дня смерти Бейкера, в маленьком отеле в Амстердаме, где он выбросился из окна, был устроен концерт в его память. В тот же день на стену отеля прибили памятную табличку. Там были многие музыканты, которые знали Чета Бейкера. И меня тоже попросили исполнить одну песню. Вдруг ко мне подошел организатор мероприятия с памятной табличкой и сказал: «А не хотите ли вы записать целый альбом? Ваш голос, ваш стиль исполнения так сильно похож на бейкеровскую манеру игры на трубе». Музыканты, которых мы пригласили для участия в проекте, все без исключения необыкновенные лучшие нидерландские музыканты на сегодняшний день. При этом басист Хайн ван де Хейн и барабанщик Джон Энгельс работали непосредственно с Четом Бейкером, годами гастролировали с ним вместе и записали вместе несколько пластинок. И Хайн и Джон оба принимали участие в последнем турне Бейкера в Токио, где был записан записан его последний двойной альбом. Нам важно было найти людей, так сказать, по духу близких музыки Бейкера, потому что просто пробовать имитировать Бейкера совершенно не хотелось. Хотелось по-новому передать атмосферу, настроение, которое он создавал, а это дело тонкое, под силу только музыкантам, которые сами несут это настроение, полученное ими из первых рук. Наши Хайн и Джон – идеальный вариант.
А вы как входите в образ Бейкера? Не пробовали его же методами?
Нет, нет, я абсолютно не собираюсь принимать наркотики, чтобы петь как Бейкер. Да это и не нужно. Наоборот, ужасно жаль, что такой человек, как он, страдал от этого. Только кажется, что тогда играешь лучше. Это миф. Чет прославился прежде всего благодаря своему мастерству игры на трубе в составе квартета Джерри Маллигана. Потом он уже стал выступать с другими. Он также очень рано начал петь. В молодости голос у него был легкий, чувственный, почти женский. В первый раз, когда я его услышала, я подумала, что это женщина поет. Не было вообще этой угловатости, грубости мужской. Такой круглый голос. Я подумала, какой потрясающий низкий женский голос.
На ваш взгляд, вообще важно, изучая творчество артиста, узнать его как личность? Каким был Бейкер?
Я не знаю, по-разному бывает. В данном случае я изучала жизнь Бейкера, много читала о нем, но мне кажется, что это мало что добавило к уже сложившемуся у меня пониманию его музыки. Вполне может быть ведь, что он как человек был совершенно иного склада, чем то, как он пел и играл. Я даже слышала, что он был не так уж мил. Мне сложно такое представить, ведь поет он так нежно, так мягко.
Беседу с голландской певицей Фей Классен вела Софья Корниенко.
If I expected love when first we kissed, blame it on my youth. Just for you, I did exist. Blame it on my youth. I believed in everything, like a child of three. Blame it on my heart. Blame.
Фей Классен на волнах Радио Свобода. Мы прервемся на краткий выпуск новостей и затем продолжим «Европейский час поверх барьеров».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. 45-ю годовщину полета Юрия Гагарина об успехах и просчетах советской и мировой космонавтики. Говорим с журналистом Владимиром Губаревым, другом Гагарина, одним из крупнейших знатоков космической темы. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Прокуратура Москвы предъявила обвинение трем подозреваемым в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Главный обвиняемый, 24-летний Станислав Новохадский, признал вину. Мосгорсуд отклонил жалобу общественной организации «Открытая Россия», признав законным решение Басманного суда об аресте ее счетов. «Открытая Россия» была основана Михаилом Ходорковским. Посол Великобритании в Москве Энтони Бреттон подверг резкой критике российские власти за нежелание впускать в страну английского бизнесмена Уильяма Браудера. Глава крупного инвестиционного фонда не может получить с ноября визу на въезд в Россию. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что Совет Безопасности ООН должен дать жесткий ответ Ирану, пренебрегшему требованиями международного сообщества. Иранский президент Махмуд Ахмадинеджад объявил во вторник, что в стране уже успешно идет обогащение урана. Израильская авиация вновь нанесла удары по сектору Газа, убиты два палестинских боевика. Один из лидеров белорусской оппозиции, бывший министр Михаил Маринич, будет освобожден условно-досрочно после 2 лет заключения. В Бишкеке совершило нападение на одного из лидеров киргизской оппозиции, руководителя правозащитной коалиции «За демократию и гражданское общество» Эдиля Байсалова. Он ранен и госпитализирован. Во Франции Нижняя палата парламента одобрила компромиссный вариант закона о трудоустройстве молодежи. По меньшей мере 12 человек стали сегодня жертвами нападений и терактов в Ираке. Массовые акции протеста в Непале продолжаются уже 8-е сутки. Оппозиция протестует против узурпации королем Гьенендрой неограниченной власти.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Василий Маклаков. Его портрет в исполнении Бориса Парамонова.
Василий Алексеевич Маклаков, годы жизни 1869-1957, русский политический деятель, один из виднейших членов главной партии российского либерализма, Конституционно-демократической партии, в просторечии «Кадеты». Он был членом 2-й, 3-й и 4-й Государственной Думы от Кадетской партии и позднее, уже в эмиграции, написал 2 очень ценные книги о российском парламентском опыте. Книги эти весьма критичные по отношению к думской политике кадетов. Некоторую роль тут, думается, сыграло давнее его соперничество с лидером партии Милюковым. Маклакову было чуждо постоянное заигрывание либералов с левыми. Лозунг Милюкова «У нас нет врагов слева». Маклакову при всем его либерализме был свойственен некий здоровый консервативный инстинкт. Петр Струве сказал о нем.
В том, что Василий Алексеевич Маклаков понимал левую опасность, обнаружился его органический консерватизм. Я не знаю среди политических деятелей большего по основам своего духа консерватора, чем Маклаков.
Сам Маклаков говорил, что в политике необходимо руководствоваться одним старым верным правилом. «Quieta non movere» – «Не трогай того, что не беспокоит». Среди либералов он действительно был некоторым исключением, что и позволило ему позднее дать такую вдумчивую критику политической истории отечественного парламентаризма. Он обладал органичным внепартийным зрением. Здесь ему, несомненно, помог его адвокатский опыт. Маклаков, до того, как стал членом 2-й Государственной Думы в 1906 году, был одним из виднейших русских адвокатов, начавшим затмевать самого Плевака. Этот опыт сам Маклаков сформулировал в таком наблюдении. Адвокатура развивает способность аргументации и уничтожает способность убеждения. Это и есть принцип гласного соревновательного суда. Нужно выслушать обе стороны, необходимы и защитник, и обвинитель. Человек серьезного судейского правового опыта не может быть фанатиком или просто односторонним доктринером. После смерти Маклакова в Париже о нем написал книгу воспоминаний известный эмигрантский критик и поэт Георгий Адамович и сказал о нем в частности.
У Маклакова не было шор, которые позволяли бы идти вперед, а часто и вести за собой людей без страха и сомнения. В нем абсолютно отсутствовал фанатизм. Даже те последние остатки фанатизма, которые для движения по прямой линии необходимы.
Вспоминая бурные события 1905 года, приведшие к провозглашению первой русской конституции, Маклаков пишет в воспоминаниях, что он сразу же не одобрил позиции, занятой лидером кадетов Милюковым. Ничего не изменилось, борьба продолжается.
Наша общественность, получив конституцию, вместо соглашения с властью на основе ее, хотела сначала добиться еще более полной победы над властью, капитуляции ее без всяких условий. Она не сознавала тогда, что, отвергая соглашение с властью, она отдавала себя на усмотрение Ахеронта, управлять которым одна была не в силах.
Ахеронт – одна из подземных адовых рек древнегреческой мифологии, символ темных, неуправляемых сил. Слово, ставшее модным, как раз в то время, когда Милюков процитировал Вергилия: «Если не смогу убедить высших, то двину Ахеронт». То есть апеллирую к массам, если власть не уступит. Кстати, это та самая цитата, которую Фрейд поставил эпиграфом к своей книге «Толкование сновидений», исследующей темные, ночные, подземные силы души. Либералам с их культом разума всегда было трудно правильно оценивать Ахеронт и его потенциальные угрозы. Василий Алексеевич Маклаков, человек, первым и последним словом которого было «право», «закон», отнюдь не обольщался столь влиятельным в России мифом революции.
«Я верил, что власть не может держаться на одной организованной силе, если население по какой-то причине ее не будет поддерживать. Если власть не сумеет иметь на своей стороне население, то ее сметет или заговор в ее же среде, или Ахеронт. Но если Ахеронт, к несчастью, выйдет наружу, то остановить его будет нельзя, пока он не дойдет до конца. И потому я во всякой революции видел несчастье прежде всего для правового порядка и для страны».
Убеждение, вынесенное Маклаковым еще в адвокатские его годы, смысл и резон суда не только в том, чтобы оправдать обвиняемого, сколько в том, чтобы в первую очередь защищать закон. Иногда, а в России чаще всего, от государства этот закон установившего. Маклаков приводит горькую остроту одного из своих коллег. Ссылка на закон есть первый в России признак неблагонадежности. К великому сожалению, такая ситуация кажется в России неизбывной. В книге «О Третьей Думе» Маклаков обсуждал один из острейших эпизодов российской парламентской истории, так называемый «государственный переворот» 3 июня 1907 года. В этот день по инициативе Столыпина была распущена Дума и принят новый избирательный закон, по которому в следующей, Третьей Думе, создалось здоровое консервативное большинство, а на его основе стала возможной деятельная законодательная работа. В то время Маклаков, как и все кадеты, осудил инициативу Столыпина, но в мемуарной книге склонен считать этот шаг оправдавшим себя на практике. И позднее Маклаков призывал делать различия между революционным и государственным переворотом. В России создалось предвзятое мнение о том, что всякая революция во благо народа, а всякий государственный переворот на пользу только власти. От этого предрассудка надо отказаться, писал Маклаков. Опыт русской истории, хотя бы тот же Столыпинский переворот, показывает, что это не так, что власть в России в принципе может быть благой. В это очень хочется верить. Но для убеждения в такой вере хотелось бы чаще видеть Столыпиных.
Русского европейца Василия Маклакова представил Борис Парамонов. «Воспитание Амура» – французская гравюра галантного столетия в собрании Государственного Эрмитажа. Так называется новая выставка, на которой представлены французские гравюры XVIII века галантного и эротического содержания. Рассказывает Юлия Кантер.
История этой коллекции восходит к эпохе Николая I, который выписывал галантные эстампы из-за границы. Целый ряд произведений происходит из собрания собственных библиотек в Зимнем дворце. В коллекцию французской галантной графики XVIII века в Зимнем входило около 500 листов, среди которых имелось немало редких оттисков. Для выставки отобрано 100 лучших, наиболее редких и ценных произведений, большая часть которых демонстрируется впервые. «Любовное воспитание» или «Школа Амура» – такое название получил во Франции популярный из эпохи Ренессанса мифологический сюжет, который повествует, как Венера и Меркурий, родители юного Купидона, обучают его науке истинной любви. «Школа любви» означает и познание еще одного урока. Амур передает свое знание смертным. Материал экспозиции разделен на три части. Амур-наставник, воспитанница или урок Амура и фигуры любовной речи. Это своеобразная реконструкция любовной науки. Меркурий обучает ей Амура, который, в свою очередь, наставляет поэтов, а те – юных смертных воспитанниц, жаждущих любви. Выставка упоительно красива. Жанровые сцены, напоенные чувственностью, отсылают к лучшим образцам классической литературы. Французский язык имеет огромный арсенал идиом, клише и лексических кодов, как бы узаконенных для разговора о любви. Все они сохранились и в гравюре, и в литературных опусах. Идея выставки состоит в том, чтобы, двигаясь от термина к термину, обозначить оттенки любовного переживания. Вот точка зрения куратора выставки, старшего научного сотрудника Государственного Эрмитажа Дмитрия Озеркова.
Кристаллизация эротизма во Франции XVIII века положила начало утверждению сексуальности в европейском сознании. Ее отголоски слышны в эмансипации и раскрепощении нравов конца XIX века, в сексуальной революции XX века. Именно французский XVIII век ввел в оборот логические ходы, породившие европейскую идею любви. Была обретена способность заинтересованного принятия и публичного истолкования тех сюжетов и тем, что доселе были табуированы или существовали лишь в скабрёзных формах в простонародной культуре. Это утверждение справедливо и в отношении ориентированной на Францию культуры России, где уже в конце XVIII века русский «наш», как «н» французский, произносить умели в нос.
В первом разделе Амур предстает, с одной стороны, как коварный божок и всесильный учитель юных сердец, с другой – как маленький земной ребенок, которого Венера, Меркурий и нимфы обучают, воспитывают, наставляют в любовной науке и нещадно наказывают за его озорные проделки. На экспозиции представлена редчайшая серия из 4 гравюр – «Детство Амура», «Воспитание Амура» в 2 листах и «Наказание Амура», исполненных Буильяром по картинам Лагрене. В то время как лишь 2 гравюры из этих 4 присутствуют в собрании кабинета эстампов Национальной библиотеки Франции в Париже, в коллекции гравюр Эрмитажа имеется вся эта серия листов. Вторая часть «Воспитанница» или «Урок Амура» повествует о получающей такой же урок ученице Купидона, воспитаннице, читающей любовные романы, внимательно рассматривающей гравюры и проводящей невинный досуг в мечтаниях о любви. Центральный образ галантного XVIII века – юная воспитанница, читающая романы, и, конечно, мечтающая о женихе. Этот образ представлен в гравюре «Забавы юности». Язык изображения символичен. Птичка в закрытой клетке – символ девической невинности, в то время как птичка, летящая из распахнутой клетки на волю, означает ее потерю. Юная девушка – неизбежная жертва Амура. Именно ей адресованы все учтивые поклоны и изысканные намеки кавалеров, и с ней же связаны планы и интриги родителей. Все это в гравюрах, выставленных в Государственном Эрмитаже. Третья часть – фигуры любовной речи. Представляет собой, собственно, предмет любовного урока, построенный в алфавитном порядке словарь французских понятий и оборотов XVIII века, связанных с амурным воспитанием. Эти слова позаимствованы из романов, стихов и переписки XVIII столетия. А образы, которым они соответствуют в своем большинстве, восходят даже к рыцарским романам, поэзии трубадуров. Гравюра «Первый мужчина и первая женщина», иллюстрирующая букву «В» – «Восхищение». В словаре любовных понятий XVIII столетия сочетает в себе библейский сюжет и эротический образ. Именно восхищение испытывают первые люди – Адам и Ева, над головами которых возвышается дуб – образ физической и нравственной силы, символ бессмертия и долговечности. Кудрявый херувим с огненным мечом, собирающийся изгнать прародителей из рая, поразительно похож на крылатого Амура, воспламенившего их сердца своим факелом. Н. Намек. Символизирует представленный на выставке афорт «Сборщик вишен». Сбор вишен – традиционная сценография любви. Юноша, взобравшись на дерево, сбрасывает вишни вниз, а девушки ловят их в подол. Слово автору концепции выставки Дмитрию Озеркову.
К любовному чувству обращались и сами философы. Первый том энциклопедии Дидро и Д'Аламбера включает статью «Амур», где любовь определяется как влечение, построенное на чувствах, и разбирается в целом ряде своих проявлений. Любовь к светской жизни, любовь к славе, любовь к наукам и искусствам, любовь к ближнему, любовь полов, супружеская любовь, отеческая любовь, сыновняя и братская любовь, любовь к почестям, самолюбие. Как этическая категория, любовь играет важную роль в понимании сути и определения характера человеческого бытия.
Отношение к любовным романам как к жизни, проживание их собственной жизни как романа, игривое отношение к смыслу любовных понятий – все это лежит в основе насквозь французского XVIII столетия, по праву вошедшего в историю под названием «галантного». Любовь – это намек, а не констатация. Это обещание, а не результат. Это ожидание счастья, наконец, но не само счастье. Так было в галантную эпоху, вернувшуюся в эти дни в Эрмитаж. Выставка «Воспитание Амура» позволяет восстановить и заново рассмотреть фигуры любовной науки во французском искусстве и сопоставить их с культурой современности. Если хотите познать науку любви, приходите в Государственный Эрмитаж.
Рассказывала Юлия Кантер. Европейский час поверх барьеров. Историк белой эмиграции, парижанин Андрей Корляков, получил литературную премию «Веритас» за лучшую политическую книгу 2005 года «На пути к успеху. Русская эмиграция в фотографиях». Премия эта выдается английскими словистами. В комитет входят журналистка Джин Вронская, писатель и историк Владимир Батшев. С Андреем Корляковым беседует Дмитрий Савицкий.
Родился я в семье инженеров, которые, когда мне было 6-7 лет, были отправлены на работу на Кубу.
Переезд на Кубу был большим шоком. Какие были первые впечатления?
И, естественно, для нас это был рай. Мы представляли себе, что это как Колумб, который прибыл на новую землю, увидел и сказал, эта земля – настоящий рай.
Вы жили в колонии, которая была изолирована от самих кубинцев?
Мы проживали на правом берегу Гаваны. Дело в том, что там протекает небольшая речка. И мы жили в колонии, довольно-таки отделенной от центра города. Колония под названием Мирамар. В ней стояли два гигантских отеля. Сьерра Маэстро и Мирамар. Одно время мои родители жили в коттедже. Потом они были вынуждены переехать. И мы оказались в отеле с большой русской колонией, в которой были такие имена, как Майя Плесецкая или ее брат Азарий. Кроме этого, Алисия Лонса, которая часто приходила к Майе Плесецкой, и шли постановки на 12 этаже этой гостиницы «Кармен Сюиты».
Там шли репетиции.
Там шли репетиции. И, кроме этого, можно было увидеть около бассейна или известного штангиста Жаботинского, или летчика Второй мировой войны Покрышкина. Различные коммунистические деятели были там, комсомольские работники. Они в основном ехали туда на отдых.
То есть ваши родители работали на Кубе, а для остальных это был курорт, и люди жили, в общем-то, в тех знаменитых американских гостиницах, в которых раньше жили крупные бизнесмены. Все, что мы видели по фильмам о мафии, о наркобизнесе. Потом вы заняли эти отели.
Да, мы заняли именно те же самые отели, которые можно было встретить в описаниях известных американских писателей. Я недавно пересмотрел фильм с Робертом Редфордом о последних днях диктатора Батисты. Вы знаете, это абсолютно то, что мы увидели там, в этих отелях. Отец у меня работал очень много. Примерно 11-12 часов в день он занимался пуском турбин по новой технологии, используя приливы и отливы моря.
Испанский язык дался легко, потому что все-таки вы были практически ребенком и, наверное, впитали его, скажем, автоматически.
Мне давался легко испанский язык, к тому же я бегал с детишками, то есть с моими сверстниками по улицам. Мы надрезали деревья, каучуковые деревья, добывая в них вот это белое молоко, смешивая его с шоколадом, что давало возможность нам делать жевательную резинку. В те времена это была большая редкость на Кубе.
И на Запад вы, наверное, попали все-таки сначала в Испанию?
Да, как ни странно, именно в Испанию попал в 1989 году с командой «Уралочка», переводчиком.
Что это за команда?
Это волейбольная команда, сборная волейбольная, женская сборная, которая готовила испанок для Олимпийских игр в Барселоне. В 91 году я приехал во Францию и поступил в аспирантуру. Дело в том, что во Франции одна из ведущих кафедр изучения латиноамериканской литературы, все писатели латиноамериканцы, в основном левого толка, Алехо Карпентьер или Габриэль Гарсия Маркес, жили здесь, в Париже. Поэтому здесь образовалась при университете Нантер хорошая школа изучения их литературы. И со временем мой интерес стал пропадать к латиноамериканской литературе, и я потихоньку стал узнавать, что во Франции живут русские люди, которые покинули родину в 1917-21 годах, и они оказались здесь выброшенными. А эти люди меня очень заинтересовали. Я стал брать у них интервью, расспрашивать, как они жили.
Насколько трудно было найти первые контакты с русской эмиграцией?
Сначала я познакомился с Татьяной Алексеевной Бакуниной-Саргиной. Она мне дала телефоны и адреса Натальи Борисовны Зайцевой, это дочь писателя Бориса Константиновича. Потом я познакомился с Добужинским, Серебряковой и многими другими людьми из русской эмиграции, и они меня передавали от одного к другому.
Откуда пришла сама идея собирать фотографии и из них, в принципе, делать уже исторические коллажи, потому что вы их собираете вместе, создавая картину русской эмиграции? Как эта идея сформировалась у вас?
Началось все с того, что мне в руки попался справочник «Русские во Франции» французского историка Раймона де Помфили. Я внимательно читал о русских, которые жили здесь и до революции, и после революции. И вдруг мне захотелось проверить, действительно ли он все, что он пишет, или все адреса, которые он указывает в своем справочнике, они соответствуют действительности. И тогда я подумал, а почему бы мне не предложить Раймону де Помфили, автору этого справочника, иллюстрации.
Скажите, а что у вас нынче в работе? Что вы нам предложите в ближайшие годы?
Я готовлю несколько книг, несколько альбомов по русской эмиграции и одновременно делаю альбом для моего друга Виталия Жуменко «Белая армия. Фотопортреты офицеров». Замечательный альбом, в который будет включено 800 фотографий. В основном это военачальники и старшие командиры, которые сейчас их и имена знают многие, но лица их никто практически не видел с времен гражданской войны. Совсем недавно мне попался архив генерала Дроздовского. 28 фотографий, уникальных просто фотографий. Я думаю, что сделаю на эту тему специальную публикацию, и наконец-то в России увидят легендарного генерала Дроздовского.
С историком Андреем Корляковым, удостоенным премии «Веритас», беседовал Дмитрий Савицкий. И завершит нашу программу «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
В честь известного дирижера Зубина Меты, которому исполняется 70 лет, израильский филармонический оркестр, которым Мета руководит, в Тель-Авивском концертном зале «Ман Аудиториум» дал концерт. За дирижерским пультом был юбиляр. В июне 1994 года в городе Сараеве, разрушенном братоубийственной войной, на руинах Национальной библиотеки прозвучал реквием Моцарта. Сараевским симфоническим оркестром и хором дирижировал Зубин Мета. В августе 1999-го вторая симфония Малера была исполнена совместно двумя оркестрами – баварским и израильским. Место исполнения – возле Бухенвальда, германского концлагеря, в котором погибли сотни тысяч евреев. Управлял объединенным оркестром Зубин Мета. Не будет натяжки сказать, что он дирижировал новейшей историей Европы. Этот уроженец Бомбеи из аристократической семьи парсов, исповедующих религию огнепоклонников, получивший музыкальное образование в Вене. Там, в Вене, Мета и дебютировал за дирижерским пультом, а потом стал работать в Ливерпуле. Чувство истории – то, что отличает артистическую личность Зубина Меты. Это он в 90-е привез в Китай оперу Пуччини «Турандот», показав китайцам, как их представляли себе европейцы прошлого с помощью современного китайца. Постановщиком оперы был выдающийся кинорежиссер Чжан Иму. Это он в римских термах Каракалла провел концерт «Паваротти», «Доминго» и «Карероса», тот самый концерт «Три тенора», запись которого вот уже столько лет в списке бестселлеров. И он, Зубин Мета, уже 25 лет пожизненный музыкальный руководитель Израильского филармонического. Вообще-то, таких пожизненных постов не бывает, но Мета – исключение.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бубчинецкий и редактор Иван Толстой. The most beautiful sound I ever heard. Maria, 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 Maria. All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria, 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 Maria. Maria, I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same for me. Maria, I just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria, I never stop saying Maria. Tonight, it all began tonight. I saw you when the world went away.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Берлускони обвиняется в Испании в фальсификации документов и неуплате налогов.
Иран вступил в число ядерных держав мира.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На скамье подсудимых 13 молодых воронежцев.
Молдавия значительно продвинулась вперед.
Они несли лозунги «Петербург – кладбище для иностранцев», «Валентина Ивановна, вы ведь тоже мать».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.